говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящее и приходящее в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наши беседы с Николаем Даниловичем Матрусовым в цикле «Приходящее и приходящее в свете вечности». Наша передача выходит в канун праздника вербного воскресения, входа Господня в Иерусалим, когда Святая Церковь воспевает грядущему на вольные страдания «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». Такое, казалось бы, по-человечески несоответствие между внешней славой, славой, которая была присуща Богу-человеку от создания мира, как говорят святые отцы, и тем, что ему предстоит претерпеть на Голгофе. Вот это разделение, необъяснимое человеческим умом, оно всегда как-то особенно тревожит в эти дни, особенно трагически воспринимается нами, а с другой стороны, мы знаем, что в домостроительстве нашего спасения это неизбежно присутствует. И всегда этот праздник, вербное воскресенье, он и радостный, и скорбный. Все восходим в Иерусалим, и будет предан Сын Человеческий в руки человек грешников, сказал Господь. И в то же время это славное вхождение в Иерусалим, когда встречались пальмовыми ветвями и свидетельствовали осанну тому, кто воскресил четверодневного Лазаря.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы в прошлый раз остановились на разговоре, на рассуждениях о кресте. И я снова к этому возвращаюсь, к нашему стержню нашей жизни, нашему вектору главному жизни. И вот с чего бы я хотел начать. Любовь. Любовь христианская. Любовь, которой мы призваны. О которых говорит апостол, сам Спаситель нас призывает. Но как достичь вот этой любви? И вот мне показалось, что очень ясный вот алгоритм вот такого достижения нам являют слова апостола Петра. То есть путь этот не короткий, не краткий, а очень и очень трудоемкий, духовно трудоемкий. Вот он в одном из соборных посланий своих говорит так: «Покажите вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание, а в воздержании терпение, а в терпении – благочестие, а в благочестии – братолюбие, а в братолюбии – любовь». Вот давай вот задуматься только. Вон сколько ступеней. Можно вот… Мы обрели веру, вот Господь прикоснулся, и что у нас любовь появилась. Нет, это невозможно. Потому что и когда нас мы призываем или нас призывает, вот любите всех, это невозможно. У нас сердце страстное, порочное, мы соломенные, и у нас переполнено сердце гневом, раздражительностью.
Николай Данилович, исключения бывают, я по себе знаю. Бывает такое чувство, тебя вдруг охватывает любви буквально ко всем.
Это само собой. Еще бы. Это, конечно, и это замечательно, это здорово, но живем ли мы все время в этом состоянии?
Нет.
Николай, вот, вот что самое. А ну как же, ну вот наступит, даст Бог, скоро мы встретим Пасху святую, великую, когда хочется обнимать, целовать и, не знаешь, иногда прыгать от радости, от любви, и думаешь, что да, весь мир вот, ты готов обнимать, или в некоторые минуты. Но вот мы давайте с небес спустимся, а вот обычный рядовой день, наше состояние рядовое, то очень трудно. И когда мы видим, а наше сердце-то оно другое, если оно не очищено, если оно не преисполнено сострадания, боли, а боль и сострадание из нашего сердца изгоняют вот эти нечистоты, страсти, пороки наши. Без боли этого не может произойти, без сострадания этого не может произойти. А все это тоже достигается, видите, каким путем? Вот это удивительно, если вот так вникнуть. Вот первое, в вере покажите, что добродетель – это что, добрые дела? Вот начать с этих добрых дел, просто-напросто. А добрые дела, что просто делать? Да нет, не просто. Я хочу этому сделать, этому не буду делать. Не говоря о том, что я должен преодолеть свою какую-то там вот эту расчетливость, не знаю, там какие-то свои состояния и так далее. А в добродетель, в добрых делах-то рассудительность. То есть мы должны научиться рассуждать, мы должны не просто так вот, сломя, скачив, побежали, сделали. Моментально мы сломаем себе ножки и пользы никому не принесем. Только на секунду, а потом будем и мы расстроены, и мы будем сожалеть. И тех, кого мы, например, в свою орбиту вдруг вовлекли, а потом оказывается, что этот человек в нашей орбите не должен быть. А он уже от нас зависит, он уже надеется на нас, а мы поняли, что это непосильная ноша для нас. Рассудительность должна быть, должна быть. А воздержание, воздержание уже от своих каких-то помыслов, от своих дел, от своих деяний, от своих пороков, а терпение, когда нам посылают скорби, когда нам посылаются не только извне, а вот рядом – близкие, семья и так далее, когда появляются болезни, терпеть, терпение, как говорят святые отцы, да, кто терпит, тот становится мучеником без даже мучений, но терпеть мы можем, ну, трудно сказать, я, например, не могу. А в терпении-то благочестие, это уже ступень какая высокая. И вот братолюбие – это что такое? А это как раз, вот я считаю, что это вот то самое сострадание, когда мы сострадаем людям. Вот это и есть братолюбие, когда мы к каждому человеку относимся как к образу Божьему. И, а любовь уже, ну, кому, это кому Господь уже осенит вот этой сверхъестественным даром, безусловно. Любовь – это сверхъестественно, это дар Божий. Кому он дан? Если я уже говорил и не могу не повторить, Спаситель выделяет он, у него есть возлюбленный ученик, Иоанн Богослов. А мы можем равноценно относиться к людям? Нет, конечно. И никогда не будем, что бы мы ни говорили. Мы знаем, что у святых отцов всегда были возлюбленные ученики. Возлюбленные ученики. Значит, уже любовь разная, значит, она уже, интенсивность ее проявления разная. Это совершенно очевидно. Как об этом не говорить, как это не понимать? А вот сострадать равноценно, вот жалеть, потому что человек умрет, потому что он все равно болеет, потому что он все равно, каждый человек несет крест, вольный или невольный, это мы можем. Поэтому вот это очень важно, и я хотел с этого и начать, вот показать, что ступеньки к приобретению любви, они очень длительные, очень долговременные, и мы можем сами, я считаю, достичь только ступени сострадания. А любить – это дар. Это дар от Бога.
По сути, мы и не понимаем, о чем мы говорим, когда мы говорим, что мы обладаем любовью какой-то и говорим о любви, не зная, что это такое. По сути, и вся любовь наша назывная лишь, наверное, да, Николай Данилович?
Совершенно верно. Вот еще, да, что такое любовь, да, и какие формы, вот я, это совершенно верно. То есть мы понимать, что такое любовь, божественная любовь, как Спаситель, например, воспринимает, любит нас. Можем мы да, какую-то миллионную там йоту это понимать или так любить? Или когда мать свое чадо любит, свое чадо, и мы это чадо, можем так? Нет, конечно. И поэтому вот о любви говорить, вот эти абстрактные рассуждения, вот как там у меня душа не лежит. Вот любите врагов. Да, патриарх сказал, хорошо, что мы их можем зло им не причинять, зло о них не мыслить, уже хорошо, уже хорошо. А если это человек, враг моего отечества, враг моих близких, одновременно, как я могу его любить и в то же время уничтожать? Это те самые антиномии, которые на каком уровне находятся. Поэтому употреблять вот часто, вот, когда слышу вот просто абстрактные слова священника, вот «любите, любите врагов», это я бы воздерживался. А эти категории, эти слова как можно реже надо употреблять.
Но они уж очень заболтаны в наше время. Да. Если мы вспомним, что такое любовь, ведь это одно из свойств божества.
Да, совершенно верно, да. И поэтому вот высокие слова, высокий штиль, к нему прибегать нужно. Для этого есть святые отцы. Вот читаем мы книги, читаем Святое Евангелие, говорим, сам Господь нас вразумляет. А нам все-таки язык должен быть соразмерен нашему духовному уровню. Если преподобный Серафим и другие святые отцы могли, могут рассуждать, мы можем читать и понимаем, что это да, это истина. Но нам надуваться вот как тем самым этим лягушечкам, ну, лопнем, ну и что? А что толку-то никакого не будет? Эти слова не дойдут, не дойдут. Произнесет их священник, произнесет их владыка. А вот найти те слова, которые должны войти в сердечко, о, это задача, это очень важно.
Николай Данилович, при всем при том существует такая ситуация, когда все выглядит вполне наоборот, то есть зеркальная ситуация. Сегодня молодежь, скажем так, богословствующая, учащаяся в духовных учебных заведениях, я об этом узнал совсем недавно, имеет право и имеет такое желание, самое удивительное, что желание есть, осуждать, скажем, святых отцов, упрекая их в излишней выспренности, в излишней нарочитой, скажем так, догматичности. Я знаю, что преподобный Ефрем Сирин, мой любимый, он же поэт, во-первых, и как он говорит сильно, ярко, поэтично, его упрекают в том, что он допускает вот эти обороты всего лишь из своих поэтических пристрастий. И так обо всем. А современных богословов выдвигают как пример для подражания, потому что они не оторваны от жизни, они живут и варятся, скажем так, в нашей среде. Да, они немножко опрощенные, но зато они близки к нашей сегодняшней действительности.
Ну, для меня это неожиданно, ваши вот эти примеры. Я согласен с вами полностью, всецело. вот та самая литература житейная, «Жития святых», который так настойчиво всегда рекомендовал читать незабвенный отец Антонийский игумен, много очень раскрывает. Святые отцы, споры богословские, их нахождение в конкретных политических, государственных условиях, преодоление различных взаимных нестроений, но в конечном счете они очищались, они становились такими духоносными мужами. Как мы можем вот их, о них рассуждать с какими-то упреками, мне это совершенно непонятно, потому что их труды, вот мы если смотрим труды, их жизнь, она просто поражает, потому что это все, это Дух Святый, который жил в них, вот то, что они писали, это непередаваемая красота, высота, чистота, а да, через скорби, через испытания, через какие-то поношения, через некие нестроения, но нет, я не могу понять и не могу принять, вот если есть такие попытки их разбирать, как вот эти, их жизнь, их пытаться как-то критиковать, святых отцов. Это для меня вообще просто непостижимо.
Ведь не писали же они для красного словца. В конце концов, даже обладая невероятными поэтическими талантами, они все это делали во славу Божию. И они имели право, имели такое дерзновение на такие писания. И странно другое, что ты не на себя обращаешь внимание, не на свое несовершенство в постижении того или иного отца, а упрекаешь его в том, что он тебе непонятен.
Да, нет, это просто, я не знаю, это какое-то выходит за рамки моего разумения полностью. Я не могу даже комментировать. Если такая практика существует, если такие даже отдельные случаи бывают, то это неприемлемо, категорически неприемлемо. Я лучше сойду в другую, чуть другую сторону от этого такого, я бы сказал, неприятного факта, который вот я узнал от вас, Николай. И хочу вернуться, уже появилась у меня мысль, к некоторым конкретным рассказам. Рассказам вот о том, у меня очень много людей знакомых и крестников, очень много. И вот я, может, это будет кому-то полезно, несколько примеров того, как вот сейчас близкие мне люди, окружающие некоторые, как они несут свой крест и в чем он проявляется. Если вы, Николай, не возражаете, вот несколько штрихов приведу таких. Одна крестница моя. В следующем году будет 30 лет, как она приняла крещение. Попросила она меня, чтобы я ей помог креститься, со следующими словами. Я жить не хочу, потому что ее бросил муж, а я должен на себя руки наложить. Но так как Господь Бог не принимает некрещенных, то да, я должна креститься перед этим. А то, как Господь относится к тем, кто на себя руки накладывает, она об этом как-то не задумывалась, видимо. Я хорошо знал эту семью, и поэтому, с одной стороны, просьба была для меня ясна, очевидна, надо было ей помочь. А с другой стороны, я знал ее решимость и поехал к матушке Макарии, потому что, естественно, не хотел брать на себя вот страшную такую вдруг ответственность, что вот она примет крещение, а потом на себя руки наложит. А матушка сказала: «Обязательно помоги». Будем молиться, и будешь, ей очень надо несколько лет возле нее быть постоянно, потому что она пока еще не в себе. А не в себе она была, потому что до этого она жила так со своим мужем, что я не видел другой пары более счастливой. То есть им никто не нужен был. И она говорила, и ее супруг, который был мой вот друг, они были ярчайшей красоты, физический. Он невероятно талантливый человечек, невероятный. Я бы сказал, что он очень крупный ученый, еще обнаружится в свое время. Вот. Она ярчайшая внешне, и ребеночек тоже один, все, слава Богу, им никто не нужен был. И он об этом ни разу говорил, и она, и вдруг, вот после многих лет совместной жизни, он уходит. Причем сначала это скрывал, я не верил, когда она мне сказала об этом. Ну, а потом оказалось, что это так. И вот она, трагедия. И, в общем, приняла крещение. В следующем году, я говорю, будет юбилей 30 лет. Да, первые годы, ну, практически еженедельно, надо было с ней говорить иногда часами, слезы, истерики, и мысль преследовала все, та же мысль страшная. Потихоньку, помаленьку думать о своем бывшем супруге она не могла, кроме как в невероятном состоянии такое было у нее, и отношение, можно понять, мягко говоря, нелюбовное. И вот 16 февраля в этом году, день ее ангела, она в крещении Анна, и день крещения. Отец Геннадий, Царство Небесное, ее крестил. И вот я позвонил и с ней беседовал. И она меня восхитила. Сколько она претерпела всего, причем сейчас у нее там болячки и немалые. Она сказала, мне сейчас страшно подумать. Это была в храме в этот день. И у меня одна мысль была. Страх, что могло бы произойти так, что я бы не крестилась, не приняла крещение. Это непостижимо, хотя бы как это могло бы? Как я могла бы жить, если бы я не приняла крещение? Я задал вопрос. А ты о своем супруге молишься? Я давно не задавал такой вопрос. И меня второй раз восхитил ее ответ. Она сказала, я много лет не могла молиться. Теперь я за него молюсь каждый день. Вот преодоление креста – это несение креста. Причем она человек очень яркий, эмоциональный и очень горячий, скажем так. И вот столько лет, 30 лет, и она вышла на ступень, когда она достойно несет свой крест. Это вот первый эпизод. Далее, второй эпизод. Мой однокурсник, одногруппник, немного постарше, многократный чемпион СССР, чемпион Европы по настольному теннису. Он много в жизни и получил. В университете был, я бы сказал, самый яркий, наверное, личность, потому что у него есть фотографии, как он встречался с президентом США, и Эйзенхауэр еще тогда был, по-моему. Его принимали на всех уровнях в Китае и так далее, ну, чемпион. Сам яркий очень такой человечек. Вот. И много лет мы с ним не общались. Потерял он первую семью, уехали они далеко-далеко в Соединенные Штаты, и супруга, и дочь. Но, слава Богу, у него вторая супруга. И после многих лет мы с ним встретились. У него было много испытаний в жизни разных, и он жил последние десятилетия одним. Он построил себе дачку, дача была, ну, более или менее скромный деревянный дом под Москвой, и только этим жил. Он вставал с утра, он вот цветнички там ухаживал и так далее. Но его посетило две скорби. Сгорела полностью дача 2-3 года назад, выгорела напрочь раз. И второе, вот он ноги, на которых прыгал, красивые ноги, вот он в теннис играл, у него уже несколько лет стоят железные штыри. Он с трудом передвигается. И вот когда мы с ним стали общаться, и вот потрясение, когда сгорела его дача, и вот эта его болезнь, и вдруг и он делает вывод – он говорит, да за все то, что я в жизни натворил, Это говорит, а расплата минимальна со мной. Человек, который до сих пор еще, по большому счету, у него не было глубокой исповеди, и он еще, ну, можно сказать, не воцерковился, не воцерковлен по-настоящему. Вот у него душа через эти скорби, он не озлобился. Причем он был, ну, яркий человек, у него, его, как он говорил, все его друзья, знаменитый лигимарист, там это артисты и так далее, почти все они давно ушли на тот свет, прежде всего, потому что они были пристрастны к алкоголю. Вот, десятки людей он потерял, причем выдающихся там и так далее. Вот он остался жить, и вот у него нет озлобления. А ведь он не живет церковной жизнью. А вот он несет свой крест, и вот он готовится, он ждет, когда мы с ним, он уже готов. Он ждет, когда мы пойдем с ним на глубокую исповедь, когда он сумеет причаститься. Ну, вот он перенес недавно и микроинсульт, и все несет, все он держит. Вот пример второй. Я не мог его не привести. Следующий пример, очень яркий. Моя крестница. Ну, это крестница вообще моей супруги, но ее отец мой крестник, и у нее два сына, и один из них тоже мой крестник, был супруг священник. Очень быстро, в молодом возрасте, несколько лет назад умер. Они, два сына ее, с пеленок, естественно, живут в церкви. С трудом я нашел время с интервалами в год, в два их навестить. И вот последний раз навещая. Один учится в 9 классе, по-моему, второй в 7. Девятиклассник с ног до головы больной. Они православные. А чем он болен? Я его расспрашиваю. И видна его невероятная зависимость от интернета. Он говорит, ежедневно, признается мне искренне, минимум 4 часа он играет. На протяжении 3 лет без перерыва. Он не может от этого отделаться. Человек православный, то есть в отличие от предыдущего, он говорит, а я буду все равно, я жить буду всего 18 лет, я больше не хочу жить. Худой, он никакой, он больной, у него нет радости, но они и один, и второй, второй мой крестник, два сына, мама одна, они, она мне говорит при них, они ей палец о палец не ударяют, не помогают. Они дома вообще ничего не делают. Мой крестник поворачивается спиной к маме, рассуждает, сидит, играет в свой мобильник. Я говорю, повернись, ты как себя ведешь к маме? Он так поворачивается наискосок, никак не ведет себя. Они ходят в храм, они посещают храм, а она плачет, она говорит, у меня сил нет, как с ними быть. А дедушка мой, крестник, тоже крестник, их дедушка, он говорит, я воспитал своих детей, а внуков пусть воспитывает дочь. И они меня не слушают, и полностью устранился. А он, я бы сказал, супер православный, потому что он при каждом случае, он в грудь себя кулачком бьет, он говорит, я православный, я возглавляю там вот таких там, это какие-то там группки, там где-то я работаю и так далее. Внуки, а он говорит, это нет, они меня не слушают, я ими заниматься не буду, и более того, это должна заниматься дочь, а мне они не нужны. Вот, пожалуйста, вот распределение крестов. Кто прав, кто виноват? А ведь муж-то был, отец этих детей, был священник Царства Небесного. Вот, вот пример. Дальше и последний пример приведу. Вот там, где жила матушка Ксения, поселок Кокаревка, Брянская область. ближайшей к ней была помощница Мария Антоновна Попкова. Я ее не видел несколько лет. Встретились раз-два. И она говорит, у нее 6 детей, 2 похоронила. Она сказала, ни одного ребеночка не убила, не сделала абортов. Божий человечек. И она показывает, она говорит, ей почти под коленку удалили ногу. Она говорит, Николай, а вот за мои грехи, вот я потеряла ногу. Слава Богу за все. И вот она жила и живет такой богоугодной жизнью, такой православной жизнью. Передать нельзя. А она считает себя грешницей великой, а крест несет. И тут я сразу вспоминаю и хочу привести вот какой пример, очень интересный. И я бы сказал, больной вот с этим поселком. В этом поселке похоронена матушка Ксения, я о ней говорил, о которой надо мне вот приложить усилия, что-то все-таки написать. В этом году 20 лет, как она умерла. Храм уже давно, деревянный храм. Когда-то там было какого-то помещения, храм Архангела Михаила освященный, благодатный храм. Я не знаю, сколько он там стоит, но, наверное, вот сколько я помню, да, наверное, он больше 20 лет, 30 лет сколько стоит. Не так давно приезжает туда владыка. И он перед этим уже обязал местного священника строить новый храм каменный. Приехал Мариюшка, Мария Антоновна, говорит, мы держим хлеб, соль. Вот я держу, встречая его. Он идет, говорит сопровождающему и подьякону или кому-то, говорит, да возьми, забери этот хлеб, но это не важно. Потом поднимается, говорит слова следующие. Хватит молиться в этом сарае. Надо вам другой храм строить. Храм, который освящен 30 лет, Божий дом, владыка называет сараем. В этом храме дух замечательный. В этом храме просторно, а я спрашиваю, отец Николай, а что, храм тесноват? Он говорит, да, ну, на литургии максимум, ну, 20-30 человек со всего поселка. Конечно, он пустой, а храм может вместить не 100 людей. И владыка, ну, ты приехал вообще, на мой взгляд, скажи, отец Николай, а тебе нужен новый храм, что тесно тебе, людей не хватает. А на какую копеечку ты будешь строить новый храм? Копейки вообще никакой нет у людей-то. Вообще ничего нет, на что они живут. Когда-то там были предприятия, теперь же все закрыто, все стоит. Так более того, не здесь, не вот этот сарай, а надо ставить вообще в другом месте, надо там ставить огромный храм. И отец Николай, Божий человечек, за голову хватается. Вот пример некого общения. Вот владыка спустился с неба к какому-то священнику в какой-то там захудалый поселочек. И вот какой характер общения. Больно, невероятно больно. Но, с другой стороны, отец Николай говорит тоже замечательно мне. Говорит, вот стояло человек 30, 40, 50, даже владыка же приехал. И говорит, ни один человек не возразил. Потому что я говорю, отец Николай, я бы сказал, владыка, да ты что, что ты говоришь, про сарай? Он говорит, а люди как мертвые стоят, и никто не возразил, что владыка – это не сарай, а это Божий дом. Здесь Божий дом, здесь совершается божественная литургия десятки лет. И другого нам храма пока не нужно. Дай Бог, вот этот благоустроенный, удивительный храм, а за алтарной частью матушка Ксения, божественная вот могилка, где святой человечек лежит. Зачем нам куда-то, что-то, как-то по-новому? Пожалуй, вот реакция. Вот как, Николай, вот как на это можно реагировать? И, к великому сожалению, в провинции это сплошь и рядом. А как там люди живут? Зато давай, давай. У меня, например, мысль, конечно, наверное, дикая, но, на мой взгляд, во многие провинциальные храмы, епархии, вообще могла помогать Москва, сама патриархия, храмам, священникам, людям немножко, потому что как там они живут, как они там копеечки собирают, а нет, надо же вот все в Москву, в Москву, в Москву. А мы же вот говорили уже, по-моему, в прошлый раз, да, что сколько денежек сгорело там в каких-то банках. Ну вот как это, миллиарды рублей, они пропали, они сгорели, а это люди собирали деньги. И, конечно, как жизнь, уровень жизни в Москве или, например, где-то там в Брянской или Рязанской или Калужской области, не говоря уже там на северах или в Сибири, там она же совершенно другая. Вот, вот это очень больно, очень больно. То, что такая окраска нашей церковной жизни, она присутствует. И это, ну, я вот как начинал в прошлый раз, и сейчас могу только развить эту тему. Нет, вот наш корабль, вот государство наше, вот сейчас, кажется, выровняли путь. Вот мы знаем точно, куда плыть, как плыть, а вообще-то сказать, что идет корабль по тому вектору, который предназначен, мотает его, треплет, и то, что происходит и на корабле, на нашем российском, и внутри, посмотрите, что происходит в высших эшелонах власти, каждый месяц все те же самые 30, 40, 50 миллиардов долларов выкачивают, выкачивают, выкачивают. С 91 года более 5 миллионов людей покинуло Россию. Более 5 миллионов людей. Ну как? Вот они уехали, да. Одни уехали, конечно, можно сказать, по нужде. Многие уехали, потому что, мягко говоря, там лучше жить. Они уже все, что надо, перевели туда, там живут. И это все безостановочно продолжается. Вот и я в этой связи не могу не сказать несколько слов о том, как вот пришлось мне окончательно, видимо, расстаться с моей профессиональной деятельностью. Потому что, наконец, надумали, с одной стороны, наше руководство разработать, наконец, стратегию территориального развития России. Вот. Но, как меня и предупреждали, и мой дорогой отец Гермоген, и другие старчики, не для пользы это будет работа, потому что важно иногда узнать мнение профессионалов для того, чтобы противодействовать этим позициям, этим положениям, чтобы ставить палки в колеса.
Но вы же знали об этом, Николай Данилович. Предупрежден, значит, вооружен.
Вся жизнь моя этому была посвящена профессионально, раз. Более того, любой, вот все профессионалы в этой сфере, я их, по сути дела, знаю, и ни один из них не мог меня профессионально опровергнуть, возразить. А те позиции, тезисы, которые изложил в этой концепции, они, я могу их только сейчас повторить. Прежде всего, самый страшный процесс, который происходит в России, это процесс территориального ее опустынивания, территориально опустынивания России. Кому кричать, кому доносить, как доносить Путину? Но почему это происходит, территориальное опустынивание? Потому что есть насос, который втягивает в себя все. А именно это Москва, Москва и Москва. Дальний Восток за последние 10 лет потерял 2 миллиона жителей, а Москва расширяется, Москва бухнет. Москва и московский регион только официально почти 20 миллионов жителей. А что будет через 30 лет? Есть прогнозы, что здесь будет 70 миллионов жителей. И это так. И во что превращается Россия? Москва, московский регион, а остальное все опустынивание, опустынивание. И, конечно, возражения против этой политики, которую проводят вольно или невольно Собянин, наши финансисты, наши экономисты, она, конечно, эта политика-то, она совершенно преступная, я считаю. Это не должно так России развиваться. Мы теряем без всяких войн, мы теряем эту территорию, которую совершенно спокойно можно заполонить, а мы заключаем новые договора с Китаем, все более и более входит с ними, связываемся. А что будет через 20-30 лет? Что будет, я не говорю, через 50 лет. Поэтому иногда думаешь... Страшно, конечно, сказать, но слава Богу, что не будет существовать через 50 лет вообще вот эта наша земля, потому что иначе от России вообще рожки и ножки останутся. Через 50 лет она при такой политике региональной, при такой экономической, финансовой политике, ее все просто не будет. Вот как это можно воспринимать, как этому противодействовать. А результат, вот меня приглашали, умоляли, упрашивали, а потом без единого слова отстранили, предложили настойчиво написать заявление о собственном уходе, все, конец. Ни один человек не позвонил, не извинился, не сказал спасибо, ничего. Вот так это продолжается, эта политика. Продолжается. Хорошо, что это не первый раз со мной, и не пятый раз, а уже девятый раз, но все равно это, пока к этому привыкнешь, это и неприятно, и больно. А главное, понимаешь, что все пошло по другим, другой замысел, другие рельсы, другие будут, другая будет концепция, другая стратегия, все будет по-другому. Ссылки на то, что Путин разберется, да нет, не разберется. Он многие вещи, к сожалению, в некоторых отношениях, он далеко не... Он не может разбираться во всем. Естественно, он не во всем профессионал. И убедить, донести... умные головы могут, и еще как донести. И он примет и то, что донесут. Так что вот, Николай, я так соскочил с одной проблемы на вторую, на третью. Но это все одно с другим связано. Очень связано. Вот мы без руля и ветрил, по большому счету. Связь – это прерванная связь с небом, с Господом Богом. А церковь, тем более, она тоже отделена. Тоже церковь не может, говорит, как мы же не участвуем в политике, нам не нужна политика. Мы думаем только о том, чтобы человек, вот о душеньке его. А душенька-то она здесь живет, она живет не в безвоздушном пространстве. Она живет здесь, среди людей. И мы ежедневно принимаем решения, мы ежедневно... Это все связано неразрывно. Убежать куда-то в поле, скрыться, нет, невозможно. Вот сейчас мы знаем, как готовят эти электронные все эти вот документы и так далее. Но церковь должна не просто следить, контролировать, должна все время реагировать, говорить громко, вслух, не так, чтобы где-то в кулуарно, где-то там рассуждали, какие православные левые, правые вот, экстремисты с одной стороны или с другой. А чтобы вот четко позиция, мы вот следим, мы видим, мы знаем, мы постоянно поднимаем вопрос, мы идем на прием к Путину, Святейший Патриарх, мы говорим, что это исключается, у нас должны быть альтернативы и так далее, и так далее. А этого же, по большому счету, тоже нет. Так это все потихоньку, потихоньку. А нам обещают вот год-два, и все, мы будем все вот иметь тот самый патент, запатентованный, или, как по-другому сказать, запечатанный, если ничего не изменится.
Да уже как-то не по себе становится, Николай Данилович, когда пользуешься общественным транспортом, уже кругом за тобой слежка, контроль, какие-то пропускные пункты, рамки, направляющие для того, чтобы тебе войти в метро. Уже ты не можешь миновать несколько этих металлодетекторов. Раньше это было на выбор, только по требованию наших правоохранительных органов. Сегодня все обязаны туда идти. А с какой стати? Почему? Вот про тот же загнивающий Запад, там совершенно все свободно, пока этого нет. Все-таки люди как-то другим путем, видимо, обеспечивают безопасность. Именно Россия сегодня испытывает вот такое давление.
Это естественно, она православная. И я вот в этой связи вот хочу уже снова зигзаг сделать и к завершению вот о чем сказать. Мы как-то говорили давно, несколько лет назад, я выступал, когда был доклад на юбилейных десятых, по-моему, рождественских чтениях. Я там вопрос поднимал, после чего меня перестали приглашать. Вопрос о том, что назрела необходимость провести панинские чтения. Помните, Николай, я говорил об этом. В этом году 75 лет со дня смерти Ивана Панина, 30 октября. 75 лет. Юбилей. Я очень кратко напомню, и не знаю, к кому обратиться и как обратиться, смысл его работы «Наш эмигрант в Америке», 40 тысяч страниц написал его трудов. Он обработал весь Ветхий Завет, Новый Завет, а Ветхий Завет на древнееврейском языке, а Новый Завет на греческом языке. Между ними написание от книги «Бытия» до «Апокалипсиса» 1600 лет прошло. То есть писалось Священное Писание 1600 лет суммарно. А между Новым Ветхим Заветом 400 лет прошло, 66 книг, 33 автора. И вот вывод в одном, в двух предложениях. Священное Писание, Ветхий Завет и Новый Завет, Библия, вся Библия, включая Святое Евангелие, это самая сложная математическая модель из всех мыслимых и немыслимых на Земле. В этой модели, в этом тексте нельзя поменять ни одну букву, не искажая смысл сказанного. О чем это говорит труд Ивана Панина? Что истина одна, истина православия. Нет других истин, нет других вер, других религий, кроме православия. И поэтому повод в нашем толерантном мире, и я считаю, святая необходимость провести чтения панинские, посвященные 75-летию этого великого труженика, которого Господь посадил за стол. За этим столом он сидел более 50 лет, по 12-14 часов в сутки, да. Результат 40 тысяч страниц его наследства. В Калифорнии есть место, где сохраняются его материалы, документы. Надо туда обратиться, пригласить специалистов всех специальностей, математиков и так далее. И вот провести на первый раз вот это совещание, вот эту конференцию «Библия. Истина». Иван Панин, 75 лет, юбилей его. И вот эти материалы, чтобы они, хоть наши русские люди, живущие в России, они бы очнулись от сна своего, от спячки, от безумных этих игралищ, игр, от этой жизни безумной, и поняли, что вот Господь дает уже непреложно, математически, уже доказывает как угодно, вот смотрите, что я вам оставил, вернитесь, очнитесь, встаньте на путь веры, на путь воцерковления, войдите в церковь, время близко, время не ждет.
Николай Данилович, завершая нашу сегодняшнюю передачу и возвращаясь мыслями к празднику, который мы только что совершили, вход Господень в Иерусалим, невольно перекидываешь мостик от всего вами сказанного в древнюю историю. Господь ведь сказал: «Если и мертвые воскреснут, не поверят». Прошло 2 дня, как был воззван от ада праведный Лазарь. И сколько свидетелей этого чуда восхваляли воскресителя из мертвых. Прошло 2 дня. Эти же люди кричали: «Распни его». Такова человеческая природа. И мне кажется, что бы ни было опубликовано, какие бы откровения сегодня не были явлены, да чего говорить, у каждого из нас чудеса совершаются в жизни на каждом шагу. И ты переживаешь это чудо. И спустя мгновение думаешь: а вдруг это совпадение? А может быть, это и не чудо было? И вот так лукаво устроен человек, что тут же все подвергаешь сомнению, списываешь на случай, лишь бы только не утрудиться и не исправить себя, свою жизнь, не покаяться в грехах и не склониться перед величайшим Божьим милосердием.
Ну, самые лучшие слова все-таки сегодня, я думаю, это «Осанна Вышних». «Благословен гряды во имя Господне». «Благословен гряды во имя Господне». Спаситель идет на вольные страсти и нас призывает, чтобы мы не скорбели, чтобы мы свой крест подъяли, вот крест трехчастный и духовный, и душевный, и телесный, и через вот несение этого креста мы бы все-таки научились состраданию, как проявлению человеческой любви к людям, и уповали, что наша Святая Русь, она непобедима, она была, есть и будет и здесь, и в Царстве Небесном.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов.